Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» писатель Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы знаете, Белоруссия и Россия рассматривают возможность запуска прямых авиарейсов между Минском и Симферополем. Если все-таки это будет сделано, можем ли мы считать, что Белоруссия признала Крым российским?
Ну, с точки зрения такого дипломатии, наверное, не может Белоруссия признать часть Российской Федерации. Да? То есть здесь надо сказать по-иному. Белоруссия, как наш союзник, должна вести себя с Российской Федерацией, вот со всей нашей уважаемой Российской Федерацией, как с союзником. И странно, из Минска летают самолеты в Москву, в другие города, а в Крым они не летают. Ну, странная ситуация. Так что можно сказать, что Белоруссия 7 лет рассматривала вопросы запуска этих рейсов, и, наконец-то, действия Запада помогли продвижению этого вопроса. Кстати, обратите внимание, во время встречи двух президентов никаких подобных заявлений не прозвучало. Но очевидно, что эти вопросы либо там обсуждались, либо сама атмосфера и решения, которые были приняты, подвигнули Александра Григорьевича к целому ряду заявлений, которые он сделал, уже вернувшись из России. И заявления такие, как говорится, дорогого стоят. Во-первых, рейсы, которые будут летать в Крым, а я думаю, что они будут туда летать. Но это и логично, и правильно. Я думаю, даже не стоит обсуждать, почему это логично и почему это правильно. Для нас это совершенно очевидно. Но приглашение, например, работников правоохранительных органов ДНР и ЛНР побеседовать с Романом Протасевичем, ну, это же вообще что-то новое, потому что, во-первых, тем самым Лукашенко признал, что ДНР и ЛНР – это не просто какие-то территории, а это, в принципе, государства, на которых есть правоохранительные органы, система, то есть все то, что делает государство легитимным. И если правоохранители ДНР и ЛНР прилетают в Минск, это значит, что Минск, ну, если не признает ДНР и ЛНР, то фактически относится к ним так же, а может быть, даже лучше, чем Российская Федерация. Так что эти заявления, мне кажется, являются прямым следствием того, что обсуждали два президента. Но произошла определенная расстановка по времени.
Давайте вернемся к Крыму. Как вы считаете, вот юридическое признание Крыма со стороны Белоруссии, это вообще как должно выглядеть? Как мы вообще поймем, что Белоруссия признала Крым российским? Это первый вопрос. А второе, вот то, что вы сказали. Авиасообщения возможные и приглашение следователей из ЛДНР. Какие это сигналы для Зеленского?
Я думаю, что вот, например, начало регулярного авиасообщения государственной авиакомпании Беларуси с Крымом и есть факт, то, что мы можем назвать признанием. Потому что как еще признать, мне как не дипломату не очень понятно. Сделать отдельное заявление, ну, это было бы приятно и хорошо, но сам факт прилета этих самолетов и регулярные сообщения, мне кажется, таким фактом и является. Далее, Зеленский. А мы с вами точно думаем, что Лукашенко разговаривает с Зеленским. Мне кажется, что здесь ситуация такая. Зеленский – это такой вот граненый стакан, такой прозрачный. И Лукашенко смотрит сквозь него и посылает сигналы Западу. Какие вот это, исходя из его старой доброй многовекторности, очень сложно сказать. Он говорит о том, что ДНР и ЛНР приглашает их к себе побеседовать с Протасевичем, смотрит при этом в ясные очи американцев и европейцев. Говорит, ну что, дорогие друзья, вы устроили провокацию, посадили самолет. Ну, смотрите, результат есть. Этот результат ДНР и ЛНР допрашивает Романа Протасевича. Вы этого хотели? Хорошо. Давайте еще что-нибудь делайте. Следом, не знаю, Роман Протасевич поедет на суд в Донецк. Ну, действуйте, дорогие друзья, действуйте. Но результаты вы видите какие. То есть, мне кажется, что Зеленский здесь не является не то, что стороной переговоров. Он стекло, сквозь него смотрит. Мы же, когда с вами смотрим на улицу, мы же смотрим сквозь стекло, но мы не смотрим на стекло. Единственное, мы можем заметить, слушайте, а стекло-то запачкалось, грязное. Надо его помыть. Вот в этом смысле и можно смотреть на Зеленского. Ну, только сквозь него, ну, и весь режим. Надо его отмыть, превратить в нормальное государство, если это вообще возможно. Мне кажется, Лукашенко не с ним разговаривает.
Как вы считаете, почему Украина подключилась к этим европейским санкциям против Белоруссии? Какая вообще разница для Украины? Что там будет с этим Протасевичем? Кто он вообще для них такой?
Ну, это еще одно напоминание нашим уважаемым зрителям с Украины, что Украина как субъект международного права не существует. Вот Советский Союз – это был субъект международного права. Он мог остановить войну своим заявлением, мог изменить геополитическую ситуацию путем ввода войск, продажи оружия, экономической помощи и так далее и тому подобное. Украина ничего этого не может. Ее нет. Это субъект. Вот горько и больно об этом говорить, но довели ситуацию именно до этого. Спросите, а Россия? Нет, Россия – это все-таки объект международного права. Мы можем помочь Башару Асаду, ввести туда военную, экономическую, какую угодно помощь, и это изменит всю ситуацию, и никто с этим ничего сделать не может. То есть мы игрок. Вопрос нашей силы, компетенции, возможностей – это отдельная тема, но мы играем. А Украина, я уже неоднократно повторял этот образ, вот это самое лучшее, это мяч, который на футбольном поле. Вот смотрите, есть футбольное поле, там кто находится? Игроки. Факт. Мяч тоже на поле, но мяч не определяет, куда лететь, лежать. Его бьют, пинают, забивают, пробивают мимо. И если он сломался, разорвался, его просто выбрасывают. Есть на поле судья. Это наши западные партнеры, которые почему-то решили, что только они должны определять, кто хороший, кто плохой, куда, кому действовать. Поэтому Украины здесь нет как субъекта, который определяет свои действия. Вот с этим пониманием вопрос, зачем же Украина вводит санкции? А зачем мяч полетел в угол ворот? Потому что его туда пнули. Не потому что он захотел. Он, может быть, мыслит по-другому свою биографию, как мяча. Но его ударили, он покатился.
Хорошо, если Белоруссия решит отвечать Украине, ну, так сказать, насолить, усилить давление, может быть, чем это аукнется для украинского руководства? Ну, может, вот какие рычаги давления со стороны Белоруссии есть?
Да, Белоруссия уже начала солить вот это вот соленье сразу же. Но прежде чем ответить на этот вопрос, я бы сказал о другом. Перед нами вообще очень показательные процессы. Встреча двух президентов, Путина и Лукашенко. Что это такое? Они общаются, они купаются, они обсуждают вопросы выделения давно уже выделенных кредитов. То есть ничего нового Лукашенко на самом деле там не получил, но он получил максимум того, что хотел. Он получил дипломатическую поддержку, дружескую беседу, сомнения, публично озвученные Путиным, что западная версия вообще-то как бы права. Путин сказал, что надо разобраться, это логично и правильно. В тот момент, когда все плюща давят на Лукашенко. Но Путин в данном случае общался не с Лукашенко. Он общался со всеми теми, кого плющат и давят на планете. Это было показательное выступление Российской Федерации, которая сказала, ничего не говоря, что если вас будут покрывать санкциями, нехорошими словами, орать, кричать, ваши флаги снимать, экономические санкции вводить, но вы являетесь союзником России, то нам вообще наплевать на все вышеперечисленное. Мы будем продолжать вас поддерживать. Если мы о чем-то с вами договорились дать 1,5 миллиарда в долг, мы будем эти транши давать. Договорились, что мы с вами союзники, нам вообще все равно, кто что про вас говорит. А теперь возвращаемся к Украине. Что продемонстрировал Зеленский? Отношения Украины и Белоруссии, ну, были вполне себе хорошие до августовских выборов. Да? Даже мы можем это скорее в ущерб Александру Григорьевичу сказать, что слишком у нас хорошие отношения с этой властью. И что? Провокация. И по щелчку вся эта хорошая дружба, все эти прекрасные отношения просто спущены в унитаз. И все видят, что даже если ты наладил хорошие отношения с украинской властью, если ты какие-то хорошие слова в адрес их говорил, не поддерживал Россию, по щелчку из Вашингтона это все вот так раз и не. Так зачем же с ними о чем-то договариваться? Зачем говорить добрые слова? Вот два урока для международной политики, которые продемонстрировали и Путин, и глава Украины.
А может быть, страны Запада этого и хотели, чтобы как раз Россия побольше стран набирала на субсидирование, так сказать?
Вот мы с вами взяли за образец футбольное поле. вот игроки, судья, мяч, ворота, сетка там натянута, зрители сидят в разной степени алкогольного, так сказать, возбуждения. А еще представьте, на поле собака выбежала. Она взяла этот мяч и начала его кусать и рвать. Вопрос, зачем она это сделала? Ну, потому что вот ей так захотелось. В ее какой-то программе вот надо было начать его кусать.
К слову, собаки умные животные.
Собаки, безусловно, умные животные. Но, к сожалению, мы не всегда вот про ум, честь, совесть и другие качества дипломатов можем сказать в отношении сегодняшней западной политики. Они продолжают давить на Белоруссию. Итог этого – улучшение российско-белорусских отношений. Это первое. Второе – возможность для России продемонстрировать незыблемость своему слову. Путин раньше этим славился, но еще раз это продемонстрировал для тех, кто не знал. И Украина продемонстрировала абсолютно невозможную договороспособность, невозможность следовать каким-то, ну, просто человеческим отношениям. Вы правильно сказали, самолет сел в Минске. Ваше-то какое дело? У вас что, проблем нет? У вас гражданская война идет, экономика рушится, внутри фашисты ходят. Какая вам разница? Выразите озабоченность и занимайтесь дальше своими делами. Нет. Вперед батьки в пекло лезут. Зачем? Ну, потому что абсолютно не самостоятельные. Им наплевать на гражданскую войну, на страну, на экономику. Им главное, чтобы их по плечу похлопали, сказали, молодцы, вот вы, как и все, осудили, осудили. А что осудили? А вот что-нибудь.
Союз Беларуси и России, чем он опасен для Украины?
Да ничем не опасен. Он опасен сам своим фактом своего существования. Ведь если Союз Беларуси и России работает, развивается, углубляется, через некоторое время на Украине будет все больше людей, которые скажут, слушайте, а может быть нам тоже к нему присоединиться? Вот в чем главная опасность. То есть, оказывается, можно быть славянской страной, чтить свои корни, не предавать своих героев, дружить с Российской Федерацией, иметь хорошую экономику и спокойствие внутри страны. Как говорится, а что, так можно было? Да, можно. То есть, это... Белоруссия в этом смысле, она такая становится антиукраина в политике, экономике, в отношении к России. И когда это находится рядом, ведь ну, не всех людей на Украине можно ввести в экономический и информационный анабиоз путем какой-то пропаганды. Ну, часть будет говорить, слушайте, а может там тоже так? Ну, вот уже 7 лет вы говорите нам про войну, а Белоруссия 7 лет получает помощь, рынки сбыта. Ну давайте мы можем
тоже так сделать. Почему такой пример не сделали из ЛДНР? Чтобы Украина смотрела, и может нам тоже туда?
Ну, это сложнее. Хотя я лично считаю, что необходимо признать независимость ДНР и ЛНР и создать из ДНР и ЛНР вот именно да, такую вот витрину, если хотите. Там хорошо, через линию соприкосновения плохо. Поэтому хотите, чтобы было хорошо, выводы понятны.
Еще одна тема – это строительство «Северного потока-2». Теоретически этот проект будет завершен летом. Мы знаем, что американцы постоянно выступали против строительства «Северного потока-2», а сейчас как-то ушли от этой темы. Как вы думаете, почему?
Ну, теоретически он не будет закончен летом. Я думаю, что в лучшем случае он заработает
в конце будет
года
позже,
и начале года. Но американцы используют все силы, прям мобилизация прошла среди тех, кто получает американские гранты. Вот, пожалуйста, вчера информация, очередная немецкая защитная организация, чье название по-немецки я, несмотря на то, что знаю немецкий язык, затрудняюсь воспроизвести, мне понравилась аббревиатура «ДУХ». Deutsche Umwelthilfe, вот, видите, смог, так сказать, сказать. Дух, вот эти вот духи подали очередной иск в независимый германский суд, требуя, как вы понимаете, остановить строительство Северного потока-2. Потому что в последнее время, что бы в мире ни случилось, что-нибудь...
Нужно остановить
да,
Северный вот, поток-2.
Да, самолет сел не туда, слезинка Навального упала, значит, рыба какая-нибудь сдохла, надо остановить... Северный поток-2. Вот все. Все сводится к одному. Ну что, им тоже откажет независимый германский суд. Потому что он настолько независимый, что все-таки еще может отстаивать интересы своего родного, подчеркиваю, немецкого государства. Поэтому Северный поток будет закончен к концу года. Дальше начнутся проблемы с вводом его в эксплуатацию, потому что тоже подаст кто-нибудь какой-нибудь иск. Но рано или поздно газ туда пойдет. Это, конечно, радостное, безусловное событие, потому что это соединяет интересы Европы и России, но как только этот газопровод заработает, надо будет уже думать, а что дальше? Что дальше? Ведь победа в этом локальном каком-то конфликте между интересами США и Европы, в данном случае Россия выступает на стороне Европы. Но нельзя сказать, что это, понимаете, стратегическое поражение Соединенных Штатов Америки. Они будут дальше что-нибудь выдумывать. Они все равно туда будут свой СПГ впихивать всеми правдами и неправдами. Поэтому надо двигаться сразу на нескольких направлениях, я имею в виду и нам в том числе. И вот было приятно. Вчера в Питере открылся экономический форум, и первое сообщение. Значит, китайская компания заключила договор с российской компанией «Новатек» о поставках газа в Китай. Что интересно, ну, казалось бы, что нового, да? Торгуем и торгуем. А есть детали интересные. Вот этот рынок сбыта в конкретно китайской провинции раньше занимал американский сжиженный газ. То есть такой привет от китайских товарищей американцам. Мы все слышим, мы все видим, вы нас ругаете, хорошо, прекрасно, будет газ российский. Мелочь, как говорится, а приятно.
Мы знаем, что китайские товары идут через Белоруссию в Европу. Просто сейчас вспомнил об этом. Если Европейский Союз ведет санкции на сухопутные перевозки, то что в таком случае будет с этим транзитом?
Слушайте, ну, предлагаю решать проблемы по мере поступления. Но основной путь сегодня транспортировки китайских товаров все-таки это морской путь, который подорожал на 458% за минувший год. То есть в 4 раза. Это из Шанхая в Роттердам морским путем. Альтернатива – это через территорию России, через территорию Беларуси. Тот самый. Много проектов есть, и смысл их всех – заместить морское владычество англосаксов, которые контролируют морские перевозки, на сухопутный путь доставки товаров. В этом смысле мы поймем и дестабилизацию, которая нужна англосаксам в центре Европы. Ну, представьте, ну, мы так все очень условно, большими мазками, да? Если товары идут через железнодорожную систему России, Беларуси, Украины, на Украине начинается гражданская война, уже путь невозможен. Или можно усилить эту напряженность. Как говорится, в горелочке вот этого газа добавить немножечко. Если в Беларуси будет такая же ситуация, уже тоже. А если еще обвинить Россию, в чем вы хотите ее обвинить, как здесь, по схеме. Тоже, кстати, может быть демонстрация возможностей. Смотрите, вы не имеете никакого отношения, вы, Россия, к тому, что самолет компании Ryanair сел в Минске. Да и Беларусь не имеет никакого отношения. Но Запад, исходя из этого, блокирует Белоруссию, обвиняет Россию, требует закрыть «Северный поток-2», так и недостроенный. Еще какая-нибудь провокация, скажем, ну вообще надо блокировать, это же страшные русские. То есть вполне возможно, вот все эти вещи вызваны желанием заблокировать сухопутный путь, как вы справедливо говорите, из Китая в Европу, для того, чтобы загонять китайцев, да и всех торговцев, пользоваться морским путем, который дорожает. 458% за год. Это значит, что подорожает все. А через год может быть еще на 458%. Смысл – сдувание потребления. Все, что сейчас люди могут себе легко позволить, становится дорогим, более дорогим, совсем дорогим. И я сейчас говорю не про нашу страну, в которой, к сожалению, достаточно высокая инфляция.
В США приняли военный бюджет, где выделят 753 миллиарда долларов на оборону, что-то, в общем, о противодействии угрозе со стороны России и Китая. О какой угрозе идет речь? И 753 миллиарда долларов. Это вообще много
Нет,
или мало?
Нет, 753 миллиарда, вы, наверное, здесь...
Путаю, да?
Да. Речь идет о том, что часть военного бюджета США тратится на противодействие России и Китаю. Вопрос, а вся остальная часть бюджета, она на что тратится? На озеленение Луны, на помощь пенсионерам и инвалидам, что ли? Ну, на противодействие только в военной сфере. Здесь просто более открыто. Это значит информационная борьба, это значит создание каких-то фабрик троллей, ботов и так далее и тому подобное. Но это не отменяет статьи покупки вооружения, размещения баз и так далее и тому подобное. А любая военная доктрина подразумевает наличие противника. Соединенные Штаты Америки даже невероятным противником, а говорят, у нас есть два врага – Китай и Россия. Против кого военный бюджет Соединенных Штатов Америки? Ну вот и ответ на вопрос.
А какую реальную угрозу представляет Россия и Китай для Соединенных Штатов? Может, это, конечно, такое абстрактный
вопрос. Как говорил один мой знакомый, я живу, и этим я мешаю. Вот по этому принципу.
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Басня Крылова.
Ну, почти так. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, а сожрать себя не даешь. И тем самым ты дважды виноват. Во-первых, я голодный, во-вторых, ты такой привлекательный, а сожрать тебя никак не получается.
Благодарю вас за ответы на вопросы. Уважаемые зрители, мы общались с членом Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» писателем Николаем Стариковым.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.